Бинки размазанным белым пятном пронеслась над горами и приземлилась в снежной пустоте двора спектральной в огнях небесной дискотечной иллюминации. Мор спрыгнул и безмолвными галереями помчался в келью, где лежал при смерти 88-й настоятель в окружении верных последователей. Шаги Мора грохотали по затейливым мозаичным полам. Монахи-то носили войлочные галоши. Мор подбежал к постели и постоял, опираясь на косу и переводя дух. Настоятель, крошечный, лысый, как коленка, и морщинистый, почище целого мешка чернослива, открыл глаза.
— Ты опоздал,
— прошептал он и умер. Мор сглотнул, с трудом вдохнул поглубже и косой описал медленную дугу. И даже не промахнулся. Настоятель сел, оставив свой труп.
— В последний миг,
— сказал он, и услышал его только Мор.
— Я уж было забеспокоился.
— Нормально? — спросил Мор. — Только мне пора бежать. Настоятель спрыгнул с постели и шагнул к Мору сквозь толпу осиротевших адептов.
— Не беги, —
сказал настоятель.
— Я всегда предвкушаю эти беседы. А где тот малый, который обычно...
— Малый, который обычно... — растерялся Мор.
— Высокий такой, в черном плаще, судя по всему, не доедает.
— Малый, который обычно? В смысле, смерть? — переспросил Мор.
— Он самый,
— весело ответил настоятель. Мор отвесил челюсть.
— Часто умираете?
— только и выдавил он.
— Да уж нередко, нередко, само собой,
— прибавил настоятель.
— Как наловчишься, дальше только вопрос практики.
— Вот оно как.
— Нам пора,
— сказал настоятель. Мор захлопнул рот. — Я вам о том и говорю.
— Ну так ты меня подбрось в долину,
— безмятежно продолжал маленький монах. И первым целеустремленно зашагал во двор. Мор некоторое время посмотрел в пол, а затем кинулся следом, сам понимая, что ведет себя весьма непрофессионально и неприлично. — Слушайте, — начал он.
— У того малого была, помнится, лошадь Бинки,
— любезно сообщил настоятель.
— Ты у него выкупил маршрут?
— Маршрут? — совершенно смешался Мор.
— Ну или как это называется? — Прости, парень, — сказал настоятель. — Я ж не знаю, как это у вас устроено.
— Мор, — рассеянно поправил Мор. — И, по-моему, господин, вы должны поехать со мной, если вы не против, — прибавил он, понадеявшись, что прозвучало твердо и властно. Монах посмотрел на него и мило улыбнулся.
— Да я бы рад,
— сказал он.
— Может, в один прекрасный день. А сейчас подбрось меня до ближайшей деревни, будь добр. По-моему, меня там как раз зачинают.
— Зачинают? Вы же только что умерли, — сказал Мор.
— Да, но, видишь ли, у меня, так сказать, абонемент,
— пояснил настоятель. В голове у Мора прояснилось, хотя и отнюдь не сразу. — А, — сказал он, — я про это читал. Реинкарнация, да?
— Угадал. Уже 53 раза, или 54.
Бинки подняла голову и ответила кратким ржанием узнавания, когда настоятель погладил ее по носу. Мор взобрался в седло и помог настоятелю сесть позади. — Интересно должно быть, — сказал Мор, едва Бинки устремилась вверх прочь от храма. На абсолютной шкале светской беседы это замечание, вероятно, оценивается в минус очень много, но ничего лучше Мор не придумал.
— Да нет, не должно, — отвечал настоятель. — Тебе так кажется, потому что ты думаешь, будто я помню все свои жизни. А я, конечно, не помню, но пока жив.
— Я об этом не подумал, — согласился Мор.
— Представь, что тебя 50 раз приучают к горшку.
— Небось, так себе воспоминания.
— И не говори. Если бы начинал заново, перерождаться бы не стал. И только я попривыкну к жизни, являются ребята из храма, ищут мальчика, зачатого в час смерти старого настоятеля. Никакого воображения. Остановись-ка на минутку.
Мор посмотрел вниз. — Мы же в воздухе висим, — неуверенно заметил он.
— Я тебя не задержу.
Настоятель соскользнул с Бинки, по воздуху отошел на несколько шагов и закричал. Крик длился очень долго. Затем настоятель вновь забрался на лошадь.
«Ты не представляешь, сколько я этого ждал!»
— сказал он. В нескольких милях от храма в долине пониже стояла деревня. Она отвечала за сферу обслуживания монахов. С воздуха была видна лишь россыпь хижин, маленьких, но с замечательной шумоизоляцией.
— Где угодно,
— сказал настоятель. Мор ссадил его в паре футов над снегом, там, где хижины сгрудились плотнее всего. — Надеюсь, следующая жизнь у вас будет получше, — сказал Мор. Настоятель пожал плечами.
— Надежда умирает последней. Хоть передохну 9 месяцев. Так себе обстановочка, зато в тепле.
— Ну, тогда до свидания, — сказал Мор. — Мне пора.
— Оревуар,
— грустно сказал настоятель и отошел прочь. Вокруг все мерцали огни пупового сияния. Мор вздохнул и достал 3-е песочные часы. Корпус был серебряный, с маленькими коронами. Песка почти не осталось. Решив, что эта ночь свалила на него все беды, что были у нее в запасе, и хуже быть не может, Мор осторожно перевернул часы и прочел имя. Принцесса Келли проснулась. Раздался шум, будто кто-то старательно не шумел. Какие горошины, какие матрацы! После многих лет естественного отбора дольше всех выживали королевские семьи, где умели распознать убийцу по шуму, который тому хватало ума не производить, ибо в придворных кругах кто-нибудь непременно готов был порезать наследника ножиком. Лежа в постели, Келли раздумывала, как поступить. Под подушкой спрятан кинжал. Из-под полуприкрытых век, оглядывая спальню в поисках незнакомых теней, Келли тихонько сунул руку под подушку. Совершенно ясно. Если хоть чем-нибудь выдать, что она не спит, проснуться ей больше не светит. Из большого окна в дальней стене проливался некоторый свет, но рыцарские доспехи, гобелены и всевозможные сувениры, загромождавшие спальню, обеспечат прикрытие целой армии. Кинжал провалился за изголовье. Да и толку-то, Келли, от этого кинжала. Криком призывать стражу, решила она, будет немудро. Если в спальню кто-то проник, значит, стражников уже одолели. По крайней мере, ошеломили крупной денежной суммой. Перед камином железная грелка. Сойдет за оружие? Раздался тихий металлический скрежет. Может, все-таки лучше закричать? Окно проломилось внутрь. Какой-то миг... В адском полыхании сине-пурпурных огней Келли различала фигуру в плаще с капюшоном, пригнувшуюся на спине лошади. Келли в жизни не видала таких громадных лошадей. У постели и впрямь кто-то стоял, и он заносил кинжал. Точно в замедленной съемке она завороженно наблюдала, как рука с кинжалом поднялась, а лошадь со скоростью надвигающегося ледника галопом проскакала по спальне. Вот кинжал застыл над Келли, вот уже опускается, а лошадь взвелась на дыбы, а всадник встал в стременах и чем-то замахнулся, и лезвие разрезало загустевший воздух, взвизгнув точно палец по кромке мокрого бокала. Свет погас. Раздался глухой стук, что-то упало на пол, а затем металлический лязг. Келли перевела дух. Чья-то ладонь на миг закрыла ей рот, и встревоженный голос произнес: — Если закричишь, я об этом пожалею. Не надо, ладно, я и так вляпался. Человек, способный вложить в свою речь столько растерянной мольбы, либо искренен, либо до того хороший актер, что ему вовсе незачем зарабатывать на жизнь убийствами. Келли спросила: — Ты кто? — Я не уверен, что можно тебе сказать, — отвечал голос. — Ты же еще жива, да? Келли успела вовремя проглотить саркастический ответ. Тон вопроса ей не понравился. — А ты не видишь? — спросила она. — Это не так просто. Повисла пауза. Келли сощурилась во тьме, пытаясь надеть на голос какое-нибудь лицо. — Может, я тебе ужасный вред причинил? — прибавил он. — Ты же вроде спас мне жизнь. Да я толком и не знаю, что я там спас. А света здесь нет? Служанка иногда оставляет спички на каминной полке, — сказала Келли. Она почувствовала, как некто двинулся прочь от нее. Раздались неуверенные шаги, стук, другой и, наконец, грохот. Хотя это слово не отдает должного богатой какофонии обрушившегося металла. После пары секунд тишины, когда показалось, что все уже позади, последовал даже традиционный в таких случаях звяк. Голос довольно неразборчиво произнес: — Я лежу, сверху лежат доспехи. А куда я должен был попасть? Келли тихонько выбралась из постели, ощупью добралась до камина, в тусклом свете угасающего огня отыскала связку спичек, чиркнула, пустив серный дымок, зажгла свечу, нашла груду расчлененных доспехов, вынула меч из их ножен, а затем чуть не откусила себе язык.